Окей. Чудесно, хорошо. Могли пообщаться. Мне очень приятно видеть многочисленных друзей, с которыми мы встречаемся периодически. С кем-то вот первый раз встретились. Ко мне подходит как-то один человек в Германии. Мы были на конференции. Он говорит: ты меня не знаешь? Я говорю: нет. Но я же, говорит, на тебя каждое воскресенье смотрю. Так вот, я хочу объяснить, что когда я смотрю в камеру, я там не вижу вас. И поэтому тоже очень рад вас видеть здесь. И знаю, что вот эта вот общность в Иисусе Христе, любовь к Его Слову, это то, что действительно нас объединяет, то, что делает нас родными, делает членами одной семьи. Хорошо, давайте мы вернемся к нашей теме. Мы говорим об истине, которая является основанием влияния. И немножечко напомним, о чем же мы говорили. Давайте посмотрим на эту схемку. О том, что человек претендует на то, чтобы другие люди делали то, что он хочет. И в результате встречается сопротивление. Я часто слышу, получаю письма от разных людей. Сегодня ко мне уже подходили люди и говорили, вот что делать, разделение в церкви, конфликты какие-то, трудные взаимоотношения. И это между христианами, друзья. Мы-то должны быть образцом для людей. Мы должны им показать, как по-настоящему человек гармонично и целостно живет для тех, кто не знает Бога. А у нас, к сожалению, к великому сожалению, очень часто внутри, между детей Божьих, внутри сообщества христиан, не все, далеко не все так гармонично и слажено. И причина этого, как я уже сказал, заключается вот в этом механизме. То есть мы поднимаем себя немножечко выше, оправдывая этим тем, что я лучше знаю, я правильно, я хочу хорошего, я за общее благо и так далее. И мы, поднимая себя, мы пытаемся заставить других делать то, что нам кажется правильным. Давайте еще раз вернемся. Три вещи, на которые человек претендует в своей самозначимости. Он думает, во-первых, что он знает то, что правильно, то, что хорошо и то, что красиво. Это, кстати, три философских компонента ценностей вообще. Это то, с чем люди функционируют вообще в своей жизни. И поэтому, претендуя на это, он хочет заставить другого человека, чтобы те люди действовали в соответствии с его интересами. Мы говорили о том, что библейское влияние радикально отличается от такого влияния. Библейское влияние мы выразили другой схемой. Это когда человек подчинен Богу, он подчиняет себя Богу прежде всего. Оно начинается не с превозношения, а с подчинения себя. Человек подчиняет себя Богу, и он ставит главную цель перед собой. «Господи, помоги мне стать проводником Твоего влияния». Ключевая разница между этими двумя концептами заключается в следующем. В первом концепте человек сам влияет, даже будучи, может быть, просвещен чем-то, он получил какое-то знание правильное, получил идеи какие-то правильные, но он влияет сам, его собственная значимость играет там основную роль. В этой ситуации человека не видно, он сам сознательно себя уводит, как минимизирует свое присутствие там, с тем, чтобы Бог и его истина покорили его самого прежде всего, и потом через него эта истина, она будет оказывать созидающее влияние на людей, которые его окружают. И мы говорили об этом, исходя из Ефесянам 4 глава, 14 стих, «дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Я напомню, что это описание процесса возрастания в зрелости. Мы должны прийти к тому, чтобы мы, христиане, мы, дети Божии, мы избавились от внутренней нестабильности, освободились от вот этих элементов нестабильности в своем сердце. И мы уже говорили, как это происходит. Но чтобы мы вместо них, но, говоря истину в любви, мы об этой фразе говорили. Кстати, это одно слово в греческом языке, алетаунтес, это слово «говорить истину» или «жить истиной». То есть, когда мы пропитываемся истиной, 15 стих, но, говоря истину в любви, и в скобочках посмотрите, живя истиной, будучи верным истине, все возвращали в того, который есть глава Христос. Вот эти три аспекта значения этого слова, они все присутствуют одновременно. Говорить истину тогда, когда мы живем ей, и когда мы верны ей внутри сердца своего. И таким образом мы взращиваем все не в себя, не во имя свое, не во имя своей организации, а мы все взращиваем в главу Иисуса Христа. То есть речь идет о глубоком воздействии истины Божьей на личность христианина. Друзья, проблема христианства современного заключается в недостатке, в катастрофическом дефиците глубоких личностей. И задача христианской церкви, задача служения любого заключается не в том, чтобы достичь громогласного, грандиозного презентационного эффекта своей организации или идеологии, а чтобы достичь прочных, глубоких людей, чтобы люди, носители вот этой истины, стали по-настоящему свободными, сильными, мужественными людьми, способными оказывать влияние на других. Я об этом говорил много раз, уже еще раз повторюсь. Нужно научиться отличать пропаганду Евангелия от проповеди Евангелия. Пропаганда – это когда человек может провозглашать правильные вещи, но они его самого не изменяют. Проповедь Евангелия – это когда человек прежде всего жаждет Евангелия, чтобы изменить свое собственное сердце. И тогда по мере того, насколько этот процесс имеет место, он становится эффективным служителем. Но здесь мы подходим к одному очень существенному факту, который возникает. То есть, если мы говорим о том, что истина открывает реальность Бога, что Бог все во всем. Второе, истина открывает нам реальность нас самих, что мы сами по себе, оказывается, ничего не значим. То здесь возникает вопрос, а как же тогда человек может жить? Перспектива такая не очень приятная. То есть люди сталкиваются с ясным пониманием того, что если ты признаешь Бога абсолютным и себя никаким, то тогда только нужно сесть, покрыть голову пеплом и плакать всю оставшуюся жизнь, потому что бедный я человек, горе мне, и я вообще никто, ничто, и ничего не значу. Вот, кстати, реагируя на эту проблему, люди снова возвращаются к тому, нет, мы все-таки что-то значим. Я бы хотел, чтобы мы могли исправить эту ошибку в мышлении и посмотреть на библейское решение этой проблемы. Дело в том, что истина не только открывает реальность нам, и эта реальность прежде всего в том, кто такой Бог и кто такой человек. Истина приносит с собой мир, удовлетворенность и уверенность в душу христианина. И этому я хотел посвятить эту сессию. Это то, что нам нужно понять. Библейская истина, Божья истина, она не только, открывая реальность, разрушает нас. Она сокрушает нас, это точно. Но в этом и отличие божественной истины, что сокрушив нас, она поднимает нового человека из праха. Этот человек качественно отличается от того прошлого человека, старого человека. Когда Иисус объяснял ученикам суть истины, Он говорил им следующим образом, Иоанна 14:6. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Заметьте, как Христос объясняет очень важную составляющую нашей веры. Он говорит о том, что истина очень тесно связана с жизнью Христовой. Она очень тесно связана с Ним самим. То есть истина – это не просто абстрактный академический концепт, который существует где-то. Истина, она является частью личности Иисуса Христа, которая одновременно сочетает в себе еще две вещи. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. То есть истина связана с жизнью, во-первых. И во-вторых, истина, она представляет собой путь. То есть она постоянно нас ведет. И она ведет нас в определенном направлении. Она ведет нас к Богу. То есть если истина позволяет человеку самоутверждаться, это не есть истина. Это извращенная истина, искаженная истина. В этом беда многих исторических церквей. Потому что люди брали брали академическую составляющую того или другого текста, главы, стиха. И они, беря ее, они презентовали, они представляли ее, вот это истина. Но как только вы оторвали концепт какой-то, какое-то умозаключение или какую-то цитату, вы оторвали от двух других составляющих, от жизни и от пути, который ведет человека к Богу, вы сразу же потеряли истину. То есть истина – это гораздо больше, чем только академический концепт. Многочисленные религии мира, они представляют собой не что иное, как различные варианты иллюзий. Священное Писание представляет нам целостный элемент. Оно показывает сущность того, что в действительности может изменить человека. Вот почему Священное Писание начинает с того, что оно освобождает нас от иллюзий, и оно ставит нас лицом к лицу с реальностью. Опять-таки, если мы говорим о разных человеческих системах, я имею в виду идеологических системах, социальных системах и религиозных, то все они имеют дело с созданием различных иллюзорных схем. То есть сущность такова. Человеку самому по себе очень трудно смотреть реальности в глаза. Ему трудно признать, что Бог – это все, а он – ничто. И поэтому религиозные конструкции придумывают разные схемы. Ты можешь быть чем-то, делай добрые дела. Ты можешь быть чем-то, ставь свечки вовремя. Ты можешь быть чем-то, совершай молитвы 5 раз в день. И так далее. То есть разные схемы, которые позволяют человеку самоутвердиться. Или это религиозный элемент. Есть другой элемент, есть различные социальные элементы. Например, человек, он хочет, ему трудно жить, и ему советуют, ты антидепрессанты принимай. Или ты наркотики принимай. Или ты то, что не советуют, а все просто так делают, ты просто алкоголем заливай это все дело. Все это не что иное, как попытка уйти от реальности. И только Библия, друзья, единственная книга, которая позволяет человеку смотреть реальности в глаза и не бояться ее. Более того, не только не бояться его, а принимать мир реальным, таким, какой он есть, и быть счастливым в этой реальности. Друзья, в этом цель христианства, в этом цель Христа. Он пришел не для того, чтобы каждому из вас мешок золота дать. Он пришел для того, чтобы каждого из вас сделать счастливым там, где вы живете. Мы же продолжаем жить так. Если бы у меня было то, что у Вали, или у Гриши, или у Даши с Машей, вот тогда я буду счастлива. И таким образом никогда вы не будете счастливы. Библия ставит вас с реальностью с тем, что есть у вас. И позволяет вам принять эту реальность. И более того, дать вам в сердце мир, удовлетворенность и счастье. Вот почему об истине сказано следующее. Иоанна 1 глава 17 стих. «Ибо закон дал через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Заметьте сочетание этих двух важных факторов. Благодать и истина. Иисус пришел на землю не только для того, чтобы открыть нам жесткие факты истины. Его истина всегда связана, неразрывно связана с благодатью Его. То есть Он пришел для того, чтобы принести нас благодать и истину. Вот это действие очень тонко описано многими евангельскими авторами, многими проповедниками и прошлого, и настоящего. Наиболее точно, на мой взгляд, она выражена в одной строчке песни, которую написал Джон Ньютон. «Amazing Grace» – это песня, или «О благодать спасен тобой». Послушайте эти слова. «Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой». Вот это действие благодати. Она не просто человека усыпляет и говорит, ничего не надо бояться, ничего страшного, все хорошо, все будет хорошо, верь в лучшее. Это не так. Благодать, раскрывая реальность, внушает сердцу страх. Но потом она же успокаивает сердце. Я хочу, чтобы сегодня каждый из нас, слушая взаимодействие с этой истиной, смотрел на свое собственное сердце. Посмотрите, насколько Божья истина привела вас в трепет. Привела ли? Насколько она помогла освободиться от иллюзий? И второе, дала ли она покой? Вот в этом и измеряется настоящее христианство. Настоящее христианство нашей с вами жизни. Это то, что делает с душой благодатная Божья истина. В этом ее сила и реальная практика. Открывая человеку реальность, она сокрушает сердце, разбивая его старые негодные человеческие опоры. И по мере того, как это происходит, истина наполняет сердце человека миром, уверенностью, глубокой удовлетворенностью, исходящими от Бога. И она удаляет из сердца страх и горечь. Если сказать просто, то мы можем сделать вот такое определение. Открывая реальность, истина делает первое, сокрушает нашу гордыню, нашу претензию на самозначимость. Принося мир, истина удаляет из наших сердец горечь и страх. Вот это двойное действие истины должно иметь место в нашей жизни, в нашем духовном процессе. То есть она должна прежде всего сокрушать нашу самозначимость. Если вы хотите измерять ваше христианство, какое бы оно ни было, сейчас ко мне подходят разные люди из разных церквей, там разные традиции, разная практика, уже сформировались новые, совершенно не похожие на то, что когда-то было традиционно в христианстве. Вопрос не в этом. Вопрос в следующем. В какой бы вы церкви ни находились сегодня, задайте себе вопрос, посмотрите на себя, открывая реальность, истинно сокрушая вашу гордыню. Вашу претензию на самозначимость. И второе, приносит ли она мир с тем, чтобы удалить из вашего сердца страх и горечь? Друзья, в этом смысл христианства. Это то, что должно происходить каждое воскресенье в нашем сердце. Это то, что должно происходить как результат нашей религиозной практики, нашей жизни. Друзья, если этого нет, ваша религия бессмысленна. Все остальное просто не имеет значения, не имеет смысла. Все остальное будет формой, традицией, причем есть традиции. Раньше традиции считались только вот такие старые традиционные баптистские церкви. Сейчас я вижу, как много новых традиций, самых разных. И они успешно занимают место старых традиций, играют ту же самую роль, вытесняя жизнь, вытесняя процесс взаимодействия с Божьей благодатью. То есть по мере того, как практически разрушается человеческая гордыня, человек в меньшей степени претендует на самозначимость. И это освобождает его от рабства. Чем меньше он претендует на самозначимость, тем меньше он боится, что другие не признают его претензию. Заметьте, как этот механизм действует в нашем сердце. Тем меньше ему нужно лгать и извиваться, играть роль, что он такой, кем он не является. И вот здесь освобождающее действие, которое помогает нам отказаться от попыток производить впечатление или защищать себя. Тем меньше ему нужно оказывать давление на других, пытаясь достигать удовлетворения своих желаний и претензий. И это открывает путь к истинному миру, который возможен через Иисуса Христа. Друзья, когда мы говорим о стихах или разных призывах библейских, как этот призыв, Христос говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Друзья, это не просто лозунг, это не просто мистическая какая-то форма. «Приди, вот мы здесь руками поводим, мы помолимся, породеем вместе». У разных людей по-разному родеют. Вот, и ты уйдешь с миром в сердце. Не уйдешь. Если уйдешь с миром, это просто временная эмоциональная накачка. Для того, чтобы ты с миром в сердце ушел, для этого нужен процесс. Для этого нужно, чтобы истина сокрушала вашу претензию на самозначимость. После этого, чем меньше вы претендуете на самозначимость, тем меньше вы боитесь людей, тем свободнее вы живете. Чем свободнее вы живете, тем меньше вам нужно лгать и извиваться. Чем меньше вы лжете и извиваетесь, тем меньше у вас возникает необходимость производить впечатление на других людей. То есть с этим приходит свобода. С этим приходит настоящая жизнь. Пример такой жизни в идеальной ситуации был явлен, или в идеальной форме был явлен Иисусом Христом. Вот почему мы смотрим на Него, и вот почему мы учимся у Него. Филиппийцам 2 глава 6 стиха написано о Иисусе Христе, о Его пути к значимости. Здесь написано так. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Следующий стих, 9. «Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Обратите внимание на слово «поэтому» или «посему» здесь старое русское слово. Это слово связывает то, что сказано после этого слова, с тем, что сказано до того. Связывает как причину и эффект. Причину и следствие. Давайте посмотрим. Вот здесь, в этих стихах написано, что Бог превознес Иисуса Христа и дал Ему имя выше всякого имени. Почему Он Его превознес? Давайте вернемся еще раз к тому стиху, который мы только что прочитали, 6 и 8. Смотрите. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Остановлюсь на этой фразе. Первое. Речь идет о том, что Иисус Христос сам в себе имел значимость, потому что Он Бог. Он один из трех лиц Божества. Он имел в себе значимость, но ради нас, ради того, чтобы показать нам настоящую жизнь, Он не только на Голгофу пришел сразу, а Он пришел и стал человеком. То есть Он стал в положении, в которой он, если вы прочитаете этот стих на английском языке, вот это слово, но уничижил себя самого, это, кстати, очень важная доктрина. Он опустошил себя, он emptied himself. Empty – это значит пустой, опустошил. От чего он опустошил? Он освободился от своей значимости. Он оставил ее на небесах. Она у него была по праву, но он сознательно отказывается от нее, и он спускается на землю для того, чтобы жить так, как живет любой другой человек. Что это значит? Он живет так, что вся его значимость там осталась на небесах. Вся его значимость с Отцом, в Отце только. Он этим показывает путь для нашей жизни. У нас значимости нет, у нас только претензии есть. Если Христос от настоящей значимости отказался, то теперь Он нас призывает от нашей претензии на значимость отказаться. С тем, чтобы поставить себя в это положение, что вся наша значимость только в Нем. Здесь описано, смотрите, Он уничижил себя самого, то есть Он опустошил себя от этой значимости, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. То есть он поставил себя в положение самого-самого низкого человека, самого зависимого человека. Скажите, какой человек самый зависимый? Раб. Даже его жизнь себе не принадлежит. Хозяин делает с ним то, что он хочет. Вот Иисус Христос поставил себя в такое положение. Друзья, это прямо противоположно тому, чем мы живем. Потому что мы постоянно живем, мы не рабы, рабы не мы, этим лозунгом. А что это я должен делать? А что я вам здесь на побегушках? Вот эта идея, она пропитала нас внутри, и мы усиленно защищаем свою претензию на власть, свою претензию на значимость. И вот этот текст, кстати, 4 стих, до этого, у меня нет его здесь на PowerPoint, в вашей Библии можете найти. 4 стих говорит следующее. «Ибо у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И вот это слово «чувствование» – это слово, которое гораздо больше, чем чувство. Это чувство, возникающее от позиции. В английском языке это слово переведено как attitude. То есть это опять сложно переводимое слово. Это отношение к явлениям. То есть здесь сказано, у нас должно быть то же самое отношение. И дальше какое отношение? Которое во Христе Иисусе. И какое во Христе Иисусе? Он, будучи, он имел значимость, отказался от нее и опустил себя в положение раба. И вот тебе здесь написано, у нас это должно быть. И я слышу сразу хор разных современных психологов и их адептов христианских. Говорят, нет, 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 ни в коем случае. Вы так человека подавите. Друзья, это не я. Это Писание говорит, у нас должны быть чувствования. Какие во Христе Иисусе? Какие чувствования? Он, имея все, отказался. А нас он призывает, откажитесь от иллюзий, потому что вы все равно не тот, за кого себя выдаете. Вы знаете, где в одной комнате много Наполеонов собирается? Один человек приходит туда и спрашивает, у него спрашивают, ты кто? Он говорит, Наполеон. Он говорит, у нас уже несколько здесь. Он говорит, а я торт. Я отличаюсь от тех Наполеонов. Многие люди претендуют, все люди претендуют на то, кем они являются. Ну, их не садят в специальное заведение. Но все люди практически так живут. Вот почему Священное Писание приносит нам реальность. Оно говорит, ты не Наполеон. Ты не тот, за кого ты себя выдаешь. Оно освобождает нас от этой иллюзии. Оно приводит нас к реальности, к сущности того, кем мы являемся. И если это произойдет, то потом мы приходим вот к этому факту. Посмотрите, 11 стих. «Посему и Бог». Друзья, истинную значимость даст нам только Бог. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вот где настоящая значимость. Максимальная значимость. Бог делает это не для того, чтобы подчинить нас и задавить, и превратить в прах и мусор. Совершенно нет. Он освобождает нас от иллюзий для того, чтобы наполнить нас настоящей значимостью. Сделать нас настоящим человеком. Написано, выше всякого имени. И это положение принадлежит нам, друзья. Потому что мы во Христе Иисусе посажены одесную Отца. В этом смысл настоящего христианства. То есть, принимая Иисуса Христа верою, христианин неразрывно соединяется с Ним. Вот почему написано, вы умерли со Христом. Мы соединяемся с Ним не только в воскресении. Для того, чтобы соединиться с Ним в воскресении, нам нужно соединиться в смерти. В этом процессе умирания для своей значимости, отказа от своей значимости. Вот что означают слова апостола Павла, когда он представляет процесс возрастания в зрелости, Ефесянам 4:13, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенного», в меру полного возраста Христова. То есть, восстанавливая через Иисуса Христа гармоничные отношения с Богом, человек обретает спокойствие, обретает уверенность и обретает истинный мир. И теперь ему не нужно выдавать желаемое за действительное, ему не нужно представлять себя тем, кем он не является. Он может спокойно и просто жить. Библия полна таких примеров. Библия об этом. Библия – книга о том, что Бог делает с людьми. Причем Библия содержит в себе разных людей. Давида, который жил, являя славу Господню во многих ситуациях. И в двух ситуациях мы знаем, когда он провалил сильно, и Библия показывает, как он его поднимает. Библия показывает Моисея, мы, кстати, о нем будем говорить после обеда или вечером сегодня. Библия показывает пророка Иеремию. Пророк Иеремия однажды попал в жесточайшие сложные условия. Этот пророк проповедовал Иерусалиму. Он любил Иерусалим. И он хотел спасения Иерусалима. И он хотел, чтобы Иерусалим не был разрушен. А он проповедовал ему, что если не покаетесь, будете разрушены. Я не знаю, как вам приходится это переживать или приходится ли переживать, но каждому служителю, наверное, для каждого служителя самое тяжелое, самое больное, это когда ты, проповедуя, взращивая души, вкладываясь в них, ты обнаруживаешь, что они не живут так, как Священное Писание говорит. Когда ты видишь, их жизнь разрушается. Когда ты видишь, что человек находится во грехе. Когда ты видишь, какой эффект разрушающий грех оказывает на него. Вот что-то подобное Иеремия переживал, когда он проповедовал, десятилетиями проповедовал. Народ не обратился, и Бог допускает Навуходоносора со своим войском, и он приходит и разрушает Иерусалим, и сжигает его огнем. И Иеремия смотрит на эти горящие головни там, на это пепелище, которое осталось там после Иерусалима. И он сидит и плачет. И он начинает, это плач Иеремии, 3 глава, с 1 стиха, он пишет: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». И дальше он описывает подробно свое состояние, тяжелейшее состояние. Послушайте 15-17 стихи. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии». Вы знаете, что здесь происходит? Человек привязал свое удовлетворение, свой мир к успеху своего дела, хорошего дела, очень правильного дела, спасения этих людей. И тогда, когда он находится, его мир находится в зависимости от успеха этого дела, это ставит человека в положение, когда несбывающаяся его мечта обязательно повергнет его в состояние разочарования. Смотрите, что Бог делает с ним. 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли. Ибо милосердие Твое не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Смотрите, что он делает. Он, попадая в это жесточайшее искушение, испытание, в котором он находится, он занимается процессом, когда он сознательно отрывает свои чувства от успеха дела и поворачивает свои чувства к Богу. И он начинает перечислять. «По милости Господа я жив». Первая милость. Второе. «Милосердие его не истощилось, он продолжает миловать». Третье. «Оно обновляется каждое утро». И дальше он видит: «Велика верность Божия». Это вот пример реального обретения зрелости. Это пример, который имеет место или должен иметь место в жизни каждого из нас, в наших собственных проблемах. Например, когда ребенок плачет о том, что у него нет таких игрушек, которые есть у другого, его нужно научить думать о том, что у него есть родители, которые заботятся о нем. И вот повернете ощущение ребенка, его привязанность от игрушки, которой у него нет, к тому, что у него есть, и он будет счастлив. Вся проблема в том, что в данный момент его разум направлен, его чувства направлены не туда. Девушка, которая впадает в отчаяние по причине того, что уже многие вышли замуж, а она, на нее никто не обращает внимания, она еще не встретила свою половину. Ей не нужно терзать свой внутренний мир иллюзорными мечтами или же в саможалость впадать. Ей нужно оторвать свой взгляд отсюда и принять реальность, сфокусировав свой взгляд на благословениях, которыми полна ее жизнь. У нее есть разум, у нее есть спасение, она знает Иисуса Христа, она может быть соучастницей величайшего божественного плана, который только существует во Вселенной, ради которого Вселенная существует. Она имеет жизнь, она имеет Иисуса Христа, доброго и любящего ее пастыря. Она находится в руках Божьих, она имеет привилегию быть соучастницей созидания церкви и так далее. Примите реальность и научитесь жить в гармонии с ней. Друзья, проблемы есть у каждого из нас. Мы живем в мире, который несовершенный, в мире, который подвержен разрушающему действию греха, в мире, который наполнен тлением. Друзья, у каждого, когда вы живете и думаете, что у другого лучше, неправильно вы думаете, у каждого есть своя доза проблем. Наша задача – принять реальность такой, какой Бог создал ее для нас. Принять эту реальность для того, чтобы научиться жить в гармонии с ней, обретая покой, который Бог дает. А.В. Пинк писал об этом так. Удовлетворенность – это спокойствие души, довольной тем, что Бог определил. В этом сила христианина. Как христианин находит эту удовлетворенность? У нас есть несколько минут для того, чтобы посмотреть на это. Первое. Тогда, когда он смотрит на благо Божьей всеобщей любви. Бог окружает каждого из нас, каждого человека, верующего и неверующего, каждого окружает массой благословений своих. Вот когда человек преклоняется перед Богом и авторитетностью Его истины, он начинает по-другому видеть его окружающий его мир. Если раньше его сердце было наполнено требованиями и недовольством того, что, относительно того, что что-то вокруг складывается не так, как ему кажется правильным, сейчас он наполняется радостью, замечая удивительную Божью заботу, которая проявляется ко всем людям. Не так давно мне сказали об одном человеке, который умер в раннем возрасте. 40 с чем-то лет у него было, им было. Он умер очень интересным образом. Лег спать и не проснулся. Когда сделали вскрытие, обнаружили, что его adrenal gland, как это по-русски называется? Есть по-русское название для этого. Надпочечник, спасибо. Который адреналин вырабатывает. Его надпочечник не стал вырабатывать в нужное время нужный химикат для того, чтобы било сердце. Сердце просто остановилось. That's it. Вы знаете, что таких элементов в теле вашем, от которых, от отсутствия которых может остановиться сердце, почки, печень и так далее, таких элементов тысячи, которые работают одновременно, и вы не думаете, так, а работает ли надпочечник? Надо проверить. Вы просто живете. Вы пользуетесь всем этим и не замечаете. Но когда у вас закололо в боку, вы к Господу претензии. Господи, болит уже третий день, и ты не исцеляет. Вы забываете о всем том, что не болит. О всем том, что работает. Так вот, когда у вас что-то заболело, вспомните и поблагодарите Бога о том, что у вас все остальное не болит. И все остальное работает и функционирует так, что ваша жизнь функционирует нормально. Проповедуя в Листре, апостол Павел говорил жителям этого города о Боге следующее. 14 глава Деяний апостола, 18 стих. «Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищею и весельем сердца наши». То есть Бог дает нам радость, когда вы смотрите в глаза детей, даже если у вас нет этих детей. Ко мне после собрания какая-то мода пошла. Я спускаюсь с этих по ступенькам, и вот куча всяких детей подходят. Почему-то им интересно поздороваться с пастором. Я иногда просто на ступеньке сажусь и эту всю кучу вот так обнимаю. Они не мои дети. Но когда смотришь в глаза этого ребенка, весельем Бог сердце наполняет. И множество самых других вещей. И это не просто так, а Бог не перестает свидетельствовать о себе благодеяниями. Это Божий глаз к нам. Это благо Божьей всеобщей любви. Кроме того, благо Божьей спасающей любви. Кроме общих благословений, которыми Бог наполняет нашу жизнь, когда человек отказывается от своих требований и начинает воспринимать то, что Бог дает, и ценить это, он радоваться этим начинает. Его сердце миром наполняется в результате этого. 1 Иоанна 4:9. Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Заметьте, когда человек признает, что он абсолютно недостоин Бога, он абсолютно грешен, он недостоин того, что Бог его спас. И когда он принимает, что мучение Голгофского креста, которое принял Иисус Христос на себя, это то, что должно было принадлежать ему, он начинает радоваться, что Христос освободил его от этого. Он начинает понимать, что Бог возлюбил его. Причем эта любовь целиком и полностью зародилась в сердце Бога. Она не зависит от того, что я себя хорошо вел, и Господь меня полюбил. Иначе я бы боялся того, что, а вдруг завтра я не смогу вести себя так хорошо, как вчера себя хорошо вел, и Господь меня полюбил. Вот в этом гарантия Божьей любви. Римлянам 5 глава, 5 стих. «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто еще, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Друзья, очень важное утверждение. Оно необходимо каждому из нас, чтобы мы понимали, что Бог проявляет к нам любовь не потому, что мы хорошо себя ведем. Он проявляет нас любовь, потому что Он имеет благодать по отношению к нам. Нам нужно понять природу этой любви. Мы имеем полную уверенность в Нем. Кстати, Римлянам 8 глава, у меня нет сейчас этого текста открытого, 8 глава, там 31 стих написано, «Ибо если Он Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего?» В этом наша уверенность. Во-вторых, это Божья любовь, она открывает нам истинную силу и смысл любви. Мы больше не беспокоимся о своем положении, и кроме того, не боимся любить людей по-божьему. То есть, если Бог возлюбил меня, когда я этого не заслуживал, теперь, когда я наполняюсь любовью, я приобретаю Его способность любить тех людей, которые этого не заслуживают. В этом-то и смысл настоящей христианской трансформации. В этом богатство настоящего процесса познания Иисуса Христа. То есть это два уже аспекта, о которых мы говорили. Это благо Божьей всеобщей любви, второе – благо Божьей спасающей любви, третье – благо Божьего прощения. Дело в том, что если мы пытаемся жить, утверждая свою самозначимость, вы будете делать все для того, чтобы произвести эффект, чтобы люди не заметили, что вы недостаточно еще преуспели в той или иной сфере вашего освящения. Вы здесь сорвались, вы здесь обиделись, вы здесь недостаточно Библию читали, или читая ее, недостаточно вникнули в нее, или вникая в нее, недостаточно живете ей. И поэтому что мы делаем? Мы применяем лживость в нашем христианстве. Мы пытаемся вести себя так, как будто у меня все хорошо. То есть весь тот же механизм, который в человеческой, в сущности человеческой падшей природе присутствует. Весь этот же механизм, он присутствует в жизни христиан. И вот когда мы приходим к Иисусу Христу, и мы познаем благо Божьего прощения, и мы тогда имеем правильную свободу, то есть нам не все равно, что мы грешим. Но тогда, когда мы согрешим, этот грех не повергает нас в подавленность и в отчаяние. Мы знаем, что придя к Иисусу Христу, мы знаем, что Он простил нас, и что Он дает нам свою значимость, которая не зависит от того, насколько я преуспел в своем собственном процессе освящения. Вот что значит, сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». То есть перед Богом Наша праведность зависит не от успеха нашего процесса освящения или процесса наших каких-то религиозных процессов. Наша праведность полностью зависит от Иисуса Христа. Нам не нужно теперь делать вид, что мы не имеем греха. Кстати, вот здесь некоторые люди делают ошибку. Я слышал многих и читал, и сегодня на Западе, особенно проникает все сюда, очень сильно преобладает такое положение. А мы в благодати, теперь мы просто живем и не делаем вид, что мы безгрешные. Вот какие есть, такие и есть. Это далеко-далеко от истины. Сперва внушило сердцу страх, затем дала покой. В этом смысл христианства. То есть это положение греха никогда не станет естественным состоянием для человека. Он всегда будет из него выкарабкиваться, но его внутренняя удовлетворенность и мир в сердце не будет зависеть от того, насколько он сегодня или вчера преуспел. Оно зависит от того, что мы в нем сделались праведными перед Богом. И в этом свобода Божьих детей. Они имеют уверенность не в своей праведности, а в праведности Иисуса Христа. Четвертое. Благо Божьего принятия. Благо Божьей всеобщей любви – это первое, что мы имеем. Мы перечисляем и видим все те милости, которые мы имеем. Благо Божьей спасающей любви – Он спасает нас. Благо Божьего прощения – Он прощает наши грехи. Четвертое. Благо Божьего принятия. Он сделал нас частью своей семьи. Мы все нуждаемся в принятии. Бог сотворил нас так, чтобы мы были частью чего-то большего. Вот почему подростки переживают то, что называется по-английски peer pressure, или давление сверстников. Потому что они хотят принадлежать группе крутых, популярных. А эти популярные чаще всего это самые сгусток, самые сосредоточие разных развращенных греховных явлений. Вот почему приходят детишки, вроде бы нормальные, все, никаких у них не было таких, но они, каких-то заносов внутренних, но они, желая подражать популярным, они погружаются во все это нечестие. Почему? Потому что, не потому, что они любят этот грех, эти греховные вещи, они просто хотят быть с этой группой. Они хотят быть приняты ими, а для того, чтобы быть приняты ими, для этого нужно делать то, что они делают. Ну, это один пример. Таких примеров очень много. Вот почему люди обижаются, почему они раздражаются, почему они спорят друг с другом часто, потому что кто-то не принимает кого-то, кто-то игнорирует кого-то. Это естественно, потому что внутри каждого из нас живет эта потребность быть принятыми. Так вот, Бог, благодать и истина освобождают нас от зависимости того, чтобы быть принятыми людьми. Бог открывает нам ясный факт, принятие нас самим собой через Иисуса Христа. Колоссянам 1:21. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми и непорочными, и неповинными пред Собой». Друзья, вот это дает истинную удовлетворенность детям Божьим. Римлянам 8:14. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Друзья, это уверенность, которую должен иметь каждый христианин. Это уверенность, которая освободит его от зависимости того, принят или не принят он людьми. Сколько принято, какими принят. Пятое. Благо Божьей заботы. Это все то, что истина делает в нас. Вот принятие этой истины, оно наполняет сердце миром. Благо Божьей всеобщей любви, благо Божьей спасающей любви, благо Божьего прощения, благо Божьего принятия, благо Божьей заботы. Римлянам 8:32. «Тот, которого Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть, когда христианин принимает реальность, он не только принимает, получает уверенность в том, что он спасен, но и в том, что Бог даст ему все необходимое для плодотворной и эффективной жизни. В этом смысл действия истины. Он знает, что Бог будет о нем заботиться. Это дает уверенность в преодолении различных жизненных трудностей. Дети Божьи, которые приняли истину через Иисуса Христа, они имеют эту внутреннюю уверенность, что Он заботится о нас и Он защищает нас. Это освобождает от страха. Мы живем, подчиняясь Ему, и знаем, что Он позаботится. Хлеб наш насущный дай нам на этот день. Он позаботится о том, чтобы у нас было необходимое. Да, иногда Он приводит нас через более сложные периоды, или иногда через периоды, в которых Он благословляет нас больше, даруя нам всякие разные материальные и физические возможности. Но мы точно знаем, что Его забота присутствует с нами всегда. Шестое. Благо Божьего преображения. Это как истина приносит мир. Божья забота неразрывно связана с Его тщательной работой над нами. Целью Божьей заботы является прежде всего наше уподобление Иисусу Христу. Он хорошо знает, что в этом наше максимальное благо. И поэтому Он строит обстоятельства в нашей жизни таким образом, чтобы достигать максимального эффекта в этой цели. Мы-то думаем, что наше благо заключается в наибольшем комфорте. Вы знаете, к чему стремятся все люди? Все люди стремятся к двум вещам. Это психологи, вернее, философы тогда были, определили еще несколько тысяч лет тому назад. Они определили, что каждый человек стремится к тому, чтобы минимизировать боль и достичь наивысшей степени удовольствия. У разных людей в разной форме это выражается. То есть люди по-разному представляют, что такое удовольствие. Для одного удовольствие классическую музыку послушать, а другого где-то в подворотне на троих разлить. Но смысл тот же самый. То есть у человека представление максимальное удовольствие – это цель. И минимизировать боль. Бог другую цель перед нами видит. Бог видит нашу цель, вернее, свою цель в нашей жизни. Он видит достичь максимального преображения в образ Иисуса Христа. И только это позволит действительно нам получить вот этот мир, который Он делает. И Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Этот стих любят читать, не читая следующий. Часто употребляют, говорят, «все к лучшему». Все содействует ко благу, думая благо, вкладывая в смысл в слово благо свой собственный. А здесь написано, какое благо. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот что благо. То есть все содействует к тому, чтобы в максимальной степени мы уподоблялись образу Иисуса Христа. Очень важное обстоятельства. В этом привилегия Божьих детей, и в этом великий Божий план. Смысл нашей жизни определен тем, кто обладает совершенным разумом, он знает все в совершенной степени, он обладает совершенной способностью правильно анализировать всю информацию, и поэтому его решения всегда обладают наивысшей точностью. В каждой конкретной ситуации он делает все с максимальным эффектом, чтобы помочь нам достигать образа Иисуса Христа. Седьмое. Благо Божьей безопасности. Это еще одно важное благо. Вот откуда мир. Вот почему мы можем не бояться. Кроме того, что в Иисусе Христе Бог дарует нам уверенность в спасении, Бог не только дарует своим детям все необходимое для их эффективной жизни, но Он реально охраняет их, чтобы никто не мог похитить их из Его руки. Иоанна 10 написано: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки отца моего, из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Друзья, этот стих написан очень интересным образом. Здесь одно утверждение, которая представлена с многих сторон и повторяется много раз. Для того, чтобы человек случайно не истолковал это как-то по-другому, чтобы человек мог это хорошо и глубоко понять. Здесь написано ясно: «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мной», и дальше. «Я даю им жизнь вечную», первое. Второе, для тех, кто не понял, они не погибнут вовек. И дальше, для тех, кто не понял, никто не похитит их из руки отца моего. И дальше, для тех, кто сомневается, что, может быть, все-таки как-то отца можно там сокрушить, отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. То есть, заметьте, сколько аргументов приводит Иисус Христос для того, чтобы вложить в наше сердце уверенность. Но это уверенность, смиренная уверенность. Это не самоуверенность. Многие люди боятся доктрины о безопасности спасения, потому что они думают о самоуверенности в спасении. Друзья, истинная библейская доктрина о безопасности спасения не имеет ничего общего с самоуверенностью. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Это смиренная уверенность. Это уверенность в нем, в его милости, в его руке, а не в своих собственных способностях. И самое последнее – это благо Божьей значимости. По мере того, как наши сердца наполняются истиной, мы становимся все менее уверенными, все более уверенными, точнее, в цели и смысле нашей жизни. И это дает нам истинную значимость. Вот заметьте, истина открывает нам реальность и показывает, что у нас значимости совсем нет. И дальше истина приносит мир, приведя нас к его значимости. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею». Нас говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Ефесянам 2:19. Ибо вы не чужие, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Уникальность нашего служение заключается в том, что созидание церкви – это Божье сверхъестественное явление. Мы еще будем в рамках этой конференции касаться этого текста, который разбирает вот это слово. Здесь написано, которым и вы устрояетесь. Это в оригинале пассивный залог. Вы устрояемы. То есть Бог устрояет вас и делает вас частью Его великого плана. Его великое действие. Итак, как мы видим, отказавшись от утверждений себя и доверившись Иисусу Христу, дети Божьи становятся обладателями величайших благ, совершенно недоступных тем, кто не знает Бога. Ефесянам 1:3 написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я уже почти закончил. У меня есть еще один очень важный момент, который нужно отметить, и мы возьмем 5 минут из вашего перерыва. Я должен был закончить без 10, сейчас без 11, и я возьму еще 6 минут. Дело в том, что истина не только открывает нам реальность, она не только дает нам мир, она еще делает нас способными любить людей, которые рядом с нами. Вот эта истина от Бога действует в нас, и первое, что она делает, она сокрушает нас. Она сокрушает эти твердыни, неверно выстроенные в нашем сердце, и она открывает нам реальность Бога, и открывает реальность самих себя, и сокрушает этим нас, и потом она наполняет нас миром, и потом она открывает нашу способность к тому, чтобы мы любили людей, которые вокруг нас. Итак, истина делает нас способными любить. Дэвид Паулсон, известный автор, пишет об этом следующее. «Честность сама по себе всегда безбожна, самовольна, упряма и самоцентрична. Личная честность в действительности никогда не отражает реальность, если она одновременно не отражает Бога». Это очень важное утверждение. То есть, если мы Напишите третий пункт, третье римское. Истина делает способными любить. Первое, истина открывает реальность. Второе, истина дает мир. И третье, истина делает способными любить. Я еще раз прочитаю эту цитату из Дэвида Паулсона, один из очень сильных известных авторов сегодня. Честность сама по себе всегда безбожна, самовольна, упряма и самоцентрична. Личная честность в действительности никогда не отражает реальность, если она одновременно не отражает Бога. То есть честность только тогда будет точной, когда она освободится от самоцентризма. Честность без любви будет всегда разрушительна. Незрелый человек говорит ее без правильной мотивации, и это искажает истину, лишая ее способности созидать. Вот почему, говоря о процессе созидания церкви, Писание неразрывно связывает истину и любовь. Я знаю многих людей, которые истиной наразрушали очень много. Истина дал, и они оправдывают, они говорят, истина, она вскрывает грех. Истина, это она просто, люди не любят истину. Да, правильно, истина вскрывает грех, и многие люди не любят истину, это точно. Но когда мы говорим о том, что истина действует в нас, то эта истина прежде всего совершает этот факт. Посмотрите еще раз на этот стих. Ефесянам 4:15. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Заметьте, обратите внимание на эти слова. Включи, пожалуйста, этот стих, он там в начале у тебя где-то есть. Заметьте, как здесь любовь в начале и в конце стоит этой фразы. Но говоря истину в любви, первое, что вы видите. И дальше, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в чем? В любви тоже. Это 16 стих, конец 16 стиха. То есть наша цель следующая. Наша цель, чтобы истина, позволить истине, чтобы она сокрушила нас, чтобы она открыла нам реальность, чтобы она наполнила наше сердце миром, и чтобы она сделала нас способными быть проводниками любви к людям, которые вокруг нас. И тогда мы сможем созидать. И тогда мы будем видеть возможность для многих взаимно скрепляющих связей. То есть, когда человек движим только истиной, он разрушать будет. Когда истина сделала его способным любить, тогда он движется истиной, и он знает, как сказать истину, в какое время сказать, и как сделать, чтобы его жизнь обросла взаимно скрепляющими связями. В какой-то ситуации он скажет больше, в какой-то меньше. В какой-то ситуации он промолчит и найдет лучшее время, чтобы сказать. В какой-то ситуации он вообще ничего не скажет, потому что он видит, человек уже и так понял. То есть это чрезвычайно важный фактор. Истина должна быть двигателем, вернее, любовь должна быть двигателем истины. Последнюю фразу, которую я хотел бы, чтобы вы могли запомнить и записать для себя. Истина без любви не является истиной. Если вы возьмете просто одну истину и лишите ее любви, это будет извращенная истина. Она потеряет свою изначальную значимость и предназначение. Вот почему Христос говорит, «Я есть истина, путь истины и жизнь». Потому что в нем истина неразрывно связана с любовью. Итак, я думаю, что за эти два урока мы смогли научиться очень важному фактору, мы могли понять, что истина является основанием созидания. И дай Бог, чтобы это было благословением для каждого из нас. И я сейчас предоставлю. Давайте мы помолимся и на этом закончим эту сессию. Господи, благодарим Тебя за истину Твою, за ее действие, за то, что она внушает в сердце страх и затем дает покой. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам удовлетворенность в Тебе, даешь эту свободу внутреннюю. Я благодарю Тебя за то, что Ты так много сделал для этого. И прошу Тебя, помоги каждому из нас обретать эту свободу в тех точках, где мы живем, в наших обстоятельствах, с людьми, которые нас окружают, принимая ту реальность, которую Ты создал для нас, и живя ею, Господи, во имя Иисуса Христа, просим Тебя об этом. Аминь.